Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы с вами, дорогие братья и сестры, девочки Божьи, продолжаем нашу светлую седмицу. Но очень есть такая важная, интересная особенность этих дней. Мы видим с вами, что дни меняются, они прерываются ночью. Так природно устроено. Но в духовном смысле мы должны начинать понимать и другой. Вот смысл слов, предписаний, можно сказать, если так будет понятнее, святых отцов, которые определили праздновать дни Светлой Седмицы как один день. Один день Пас. Вот, казалось бы, это же невозможно. Потому что мы знаем, что дни прерываются ночью, уже завтра будет после ночи следующий день. Но духовный смысл заключается вот в чем. В том, что мы веруем, что Господь воскресший, избавивший нас от греха, проклятия и смерти, даровавший нам жизнь вечную, вот и уготовляет нам место под жизнь в Царстве Небесном, где не вечерний день, как вот в церковном смысле, то есть день, не прерывающийся ночью. Вот видите, какая, казалось бы, заметочка, может быть, в богослужебном уставе кто-то прочитает, ну и подумает чисто практически. Нужно служить уставные службы так же, как и в первый день Пасхи. Но нам дается больше. Всегда вот в этих знаках, вообще в церкви все устроено так, что нет ничего случайного. Конечно, заполняется жизнь церковная, и сутки, через сутки заполняется седмица, через седмицу годовой круг, годичный круг, для того, чтобы как бы занимать свои мысли, где-то и уста, слово произносить, молиться совершать, и где-то и делание предписывается уставом, что нужно делать, работать. Но это для того, чтобы мы, и так был замысел был в начале самый, чтобы спасающиеся, желающие себе своей душе блага, чтобы они занимались тем, чем нужно. Вот и поэтому создавались правила жизни христианской. Это с самого начала. И известные люди, которые это писали, которые понимали это, носили великий много составил правил для жизни христианской. Самый священный устав, ну и Федор Студит, и много других людей, известных в церкви святых, которые этим занимались. Но главное в этом, конечно, дух. Как настроена душа человека? Как настроен человек вообще воспринимать то, что Господь дал? И нам дается все необходимое для нашего спасения. В сегодняшнем апостольском чтении, в проповеди апостола Петра после Пятидесятницы и в евангельском чтении, в беседе Господа нашего Иисуса Христа с Никодимом, учеником израильским, учителем израильским, с членом Синедриона, который должен был многое знать, Господь открывает ему. И в первом случае апостол Петр говорит, что нужно креститься с покаянием, и вы примете Духа Святого. Вот это путь наш в церковь, а через церковь Царство Небесное. Другого пути нет. Господь говорит Никодиму, если кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Конечно, человек, который считался, что он научен всему, который должен был знать, как в других местах встречаем, вожди израильские имели ключи, как бы они, ну, знания, они считали, что они могут другим толковать то, что написано в пророчествах, в законе, и они считали себя вправе вот это толковать и другим указывать на недостатки. Он говорит, ты ли, когда Никодим вопрошает, как может, будучи старым, человек родиться, что еще раз войти в утробу матери, и ты ли не знаешь, будучи учителем израильским, как, о чем я говорю? То есть как бы даже то, что приближенное к разуму, к земному, разуму человека, ты не понимаешь. Если я вам буду говорить о небесном, как ты поймешь? Вот о чем идет речь. Идет речь о том, что мы не можем понять и принять то, что свыше, с неба, если мы не отрешимся от земного, если мы не будем готовы поменять свою жизнь. Бесполезно соединять, бесполезно это все трамбовать вот в себе, в человеке, в сознании, в сердце и то, и другое. Люди так пытаются. Надо и это сохранить, надо и это сохранить. Надо и здесь остаться, надо и здесь остаться. Надо одновременно и дома, одновременно и в храме, одновременно и на даче, одновременно и на крестном ходе. Это невозможно. Но я привел самые такие примеры, как бы, обычные, земные, чтобы понятно было. Но также по отношению к самим себе и к Господу. Невозможно. Если мы разделяемся, то есть мы немножко там, немножко там, немножко так скажем, немножко так скажем, и ничего невозможно. Невозможно. Поэтому не поймем. Не будет открыто человеку, если мы будем разделяться. Вот для рождения свыше нужно оставить земное. Насколько человек это понимает, насколько человек доверяет Богу, настолько ему и открывается, настолько у него и происходит духовное рождение. А без этого, то есть без перемен, только во плоти, то рожденный от плоти, плоть есть. Не так ли мир живет? Не так ли учат родители детей? Рожденный от плоти, плоть есть. Они могут принять только земное. Они никогда не смогут принять небесное. Вот для того, чтобы спастись, нужно принять небесное. Принимать небесное. Вот эти два чтения сегодня, в четверг Светлой Седмицы, нам помогают вот это понять. Еще сегодня мы с вами празднуем праздник в честь святого великомученика и победоносца Георгия, одного из самых почитаемых в православном мире святого, одного из самых известных. Вот у нас в храме роспись есть, вот два, рядом стоят Дмитрий и Георгий, примерно в одно и то же время пострадавший за Христа, при одном и том же императоре. И этого святого, Георгия Победоносца, почитают даже инославные, и даже не христиане. Их вразумляют его чудеса. Они боятся то, что он может творить чудеса. Я имею в виду, они православные. Мы же удивляемся и веруем, и почитаем его за его любовь больше, чем за чудеса тоже, но за его любовь ко Христу. Понятно? Он любил Господа. Он ради него совершил этот подвиг. Господь его укреплял, давал ему все необходимое, чтобы он перенес эти мучения страшные, и которые от имени императора Диоклетиана он получал в изобилии, потому что ему нужно было с Господом остаться, а Диоклетиану нужно было утвердиться в том, что он прав, что он может склонить на свою сторону того, у кого он так верил, кого любил, приближал к себе, как воина. И Георгий Победоносец был очень хорошим воином, и император это видел. Он его всячески повышал, поощрял, но когда пришло время, этот воин от всего отказался ради Господа. Его житие нам достаточно известно, даже есть много редакций, если вот брать, изучать вот житие его, мы можем найти достаточно много свидетельств, да, когда родился, но как он жил, когда пострадал. Я на что обратил внимание, хочу с вами поделиться вот в этом случае. Два момента от его жизни. То, что он принял мученичество, это самый совершенный подвиг, который может совершить человек на земле ради Господа. То есть умереть ради своего Господа. То есть отдать все ради того, чтобы жить с Господом. Это мученический венец. Вот на что я обратил внимание в этот раз. Два момента, которые нам должны помогать. Это первое. Смотрите, у него есть свидетельства в некоторых источниках. Отец, вообще семья была очень верующая, христианская. То есть он был воспитан в христианской среде. Очень верующие родители. И отец был мучеником. То есть отец тоже пострадал за Христа. А что я вот имею в виду, когда вот на это обращаю внимание? То, что нужно, если мы сами хотим, чтобы наши дети были с Господом, надо быть самими с Господом. И надо молиться сейчас тем за своих родителей, которые не жили с Господом, и вас не воспитали в достаточной мере, чтобы быть с Господом. Поэтому плавали по миру, шли не по тем путям, куда надо. Вот молитесь за своих родителей. Они должны были жить с Господом, и чтобы и дети их жили с Господом. Вот понимаете? И сейчас с этим родителям, которые сейчас имеют детей, им надо об этом думать. Вот это такой момент очень важный. Это действенно, очень действенно. Вот, значит, у Георгия была такая основа хорошая. Это первое явление из его жизни. И второе, на что я, вот, на чем я задумался сегодня, когда продумал, но не успел все житие, там, всю литературу прочитать о Георгии Победоносце за это время. Но о чем я задумался? То, что его мученическая кончина многих привела к вере. Многих людей привела ко Христу. Вот так нужно жить, чтобы не заставлять никого, чтобы не воевать ни с кем, чтобы никому не создавать каких-то условий, чтобы просто люди смотрели и сказали, мы тоже хотим такой верой жить. Мы тоже верим так, как верит этот человек. Вот смотрите, у него это получилось. Таких примеров, конечно, в истории есть, когда мученики за собой привлекали ко спасению в Царство Небесное многих людей. Вот Георгий Победоносцев, эти два момента, это родители верующие, и вот то, что он своей мученической, и даже мученичеством, просто еще не кончиной, мученичеством, он и царицу Александру, это же супруга Диоклетиана, и Анатолия Пантелеона, там каких-то начальников военных, и многих других людей, которые, хотя вот царицу, там есть такой момент интересный, впервые, когда она хотела воскликнуть, что и я так верю, в каком-то языческом капище, куда Диоклетиан пришел уже праздновать победу над Георгием Победоносцем, что вот он уже все, его уже он уже скончался там, его куда-то закопали там, везли с Негашон или там, или куда, когда он увидел его живым, он не поверил. Он уже какой-то призрак, но он уже праздновал победу. И привели к нему Георгия, тот стал прославлять Господа, Георгий Победоносец. И жена Диоклетиана захотела воскликнуть, что и я. Но ее тогда, знаете как, вот такие надежные люди императора взяли под ручки и увели во дворец. То есть думали, что ее сейчас это пыл пройдет, знаете, вот такой порыв. Она, знаешь, эмоциональная женщина. А нет. Потом она все равно доказала, что она хочет, как Георгий Победоносец. Вот она и получила от Господа именно то, что хотела. Так же и другие люди. Вот поэтому здесь чему нас научают? Ну, во-первых, мы должны этот день прославлять, праздновать его, приготовить иконочки, смотреть на изображение святого, размышлять о том, насколько он и для нашей страны близок. И князья назывались его именем, и храмы строились с самой древности. У нас на Руси много храмов, посвященных Георгию Победоносцу. И символы государственные, они связаны с ним, потому что с самого начала Русь вообще обустраивалась как государство, как страна, военная мощь. создавалась именно и с помощью Георгия Победоносца. То есть он был как защитник нашей страны. И поэтому, смотрите, и на гербе нашей страны изображение именно Георгия Победоносца. На гербе столицы нашей страны, Москвы, то же самое. Ну, как сказано, у кого есть глаза, смотрите, у кого есть уши, слушайте. Потому что так люди могут прожить и ничего как бы не связывать. Все как бы, ну как есть, знаете, мне положено спать, мне положено вставать, мне положено пищу принимать, мне положено опять потом спать. Ну и люди так бывает и живут. Ну а что, это все положено. Кто-то это еще должен дать. Как бы это же по-другому невозможно. А нам все-таки полезно и для спасения, для того, чтобы и вера наша утверждалась, понимать и видеть больше. Вот на нас, на христианах, такая ответственность. Мы не одни, мы не оставлены. Не так, что, знаете, надо сейчас надрываться и не знаем, что делать. А с нами Господь. Нам Господь дает силы. Все дает. Только надо принимать от Него, обращаться к Нему за помощью, принимать от Него. И вот так же и по отношению к Георгию Победоносцу. Нужно больше знать, больше прославлять Его, больше о Нем свидетельствовать о той вере, которую он имел, и о той силе Божией, которую через него Господь показывал чудеса. Все это возможно нам. Вот если мы будем хоть немножко повнимательнее, чем обычные бывают. Пусть его молитвами Господь хранит нас в добром здравии, душевном и телесном, хранит от всякого зла. Ведь Георгий Победоносец, еще видите, побеждает дракон. То есть он побеждает зло. Это некоторые говорят легенда. Ну, знаете, те люди, которые много говорят, а у них легенда, это как бы легенда в прямом смысле, это подвиг. Просто как, ну, как мы говорим, что-то необычное такое подчеркивается. Да? А большинство людей воспринимает легенду как вымысел. Вот эти, которые все твердят, что все легенда, вот посмотрели бы на себя, не они ли легенда? То есть не живут ли они призрачно? Не живут ли они не по-настоящему, а так, призрачно? Вот, смотреть на этот образ тоже побеждает зло. То есть мы можем обращаться к Георгию Победоносцу не только как освободителю плененных от внешних врагов, но и освободителю от зла. Аминь.